Мы читаем книгу Зоар Ля, глава Вайгаш, 106 пункт, заголовок «Возьмите себе повозки для младенцев ваших». Можно смотреть нашу трансляцию через сайт kabbalah.liam.kav.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга Зоар Ля, Вайгаш, 106 пункт, статья «Возьмите себе повозки для младенцев ваших».
Зоар — это часть Торы. Часть наиболее полезная, как говорят каббалисты. Почему она самая эффективная из всей Торы, из всех святых книг? Поскольку все святые книги написаны из духовного постижения. И когда мы их читаем, мы можем вызвать оттуда свет, возвращающий к источнику. И тогда называется, что мы изучаем Тору. Что есть у нас занятие Торой, что мы занимаемся Торой, что мы желаем свет, который скрыт у авторов, написавших, постигших это, у каббалистов, чтобы свет воздействовал на нас, и как он создал дурное начало, как сказано, я создал злое начало. О том же свете сказано, что создал свет, возвращающий к источнику. То есть, есть свет, называемый Торой, с помощью которого создан мир. И есть свет, который называется Торой, с помощью которого исправляет творение. Это желание получать, которое создано, злое начало. Но исправление желания получать может быть только при условии предварения нашего желания. Поскольку нету света без кли. Нет наполнения без хисарона. Поэтому мы должны требовать, чтобы пришел свет, чтобы подействовало что-то, какая-то высшая сила. Мы в точности не знаем, кто он, что она. Поэтому называется окружающим светом, который светит издали. И поэтому он произведет в нас изменения, когда наше злое начало превратится в доброе начало, и в той мере, в которой превратится в доброе начало, тот же свет наполнит это доброе начало в соответствии с совпадением со светом, и тогда мы раскроем свет внутри нас. Поэтому в чем заключается подготовка изучения Торы? Недостаток исправления, ощущение нашей природы как зла. Какой природы? Когда мы не способны соединиться между собой, поскольку это кли, в котором можно раскрыть духовную высшую нашу жизнь. Поэтому необходимо стараться связаться между собой, объединиться между собой, как сказано в противостоянии у горы Синай, как единый человек в едином сердце, весь Израиль, друзья, возлюби ближнего как себя. И когда не способны и чувствуем, что это забирает от нас добро, тогда необходимо просить уже, само собой, конечно же, следующую просьбу. Она проявится, и мы пожелаем свет, возвращающий к источнику, то есть необходима подготовка для изучения Торы в том, что мы пытаемся соединиться, пытаемся почувствовать, насколько мы не способны, пытаемся познать это состояние как плохое, как забирающее от нас все добро. И в этой мере уже мы потребуем свет. И все эти вещи можно уже сейчас тоже, сразу же, во время учебы, думать о них и выяснять их. А свет пока поможет нам в нашей работе. Пожалуйста.
106 пункт. Тебе же повелеваю, сделайте вот что. Возьмите себе из земли египетской повозки для младенцев ваших. Как сказано, радуйте Иерушалаем. Но когда был разрушен храм, и прегрешение привели к тому, что были изгнаны Израиль из земли, удалился Творец в выси небесные и не взирал на руины святого храма и на народ свой, в изгнании, и Шхина тогда находилась в изгнании вместе с ними. 107 пункт. Когда, спустившись, окинул он взором обитель свою, и вот сожжена она, посмотрел на народ свой, и вот он в изгнании. Спросил о госпоже, о Шхине, и она изгнана. И тогда призвал в тот день Бог, повелитель воинств, плакать и сетовать, и вырвать волосы, и перепоясаться вретищем. А о Шхине сказано: «Плачь, как перепоясанная вретищем дева, скорбящая о суженном юности своей, как сказано, ибо нет его». Так и суженого ее нет его, ибо удалился он от нее, и наступила разлука. 108. И даже небо и земля полностью омрачились скорбью, как сказано: «Облачу я мраком небеса, и вретище сделаю покровом их». Все высшие ангелы безутешно сокрушались о ней, как сказано: «Вот сильные их плачут». Луна и солнце находились в скорби, и омрачились света их. Как сказано: «Солнце померкнет при восходе своем». И все высшие и нижние проливали слезы по ней, скорбя, ибо ситра Ахра властвовала над ней, властвовала над святой землей. 109. «И ты, Сын Человеческий, — так сказал Творец, — конец земле Израиля. Пришел конец на четыре края земли. Конец правой, конец левой. Левой, как сказано, тьме положил конец, и предел всего он обследует. И это конец всякой плоти». 110. «Конец правой» — это сказанное «конец земле Израиля». Пришел конец на четыре края земли. Это конец левой. Конец правой — это конец доброго начала. Конец левой — это конец злого начала. И это когда грехи привели своим увеличением к вынесению приговора о передаче власти царствию зла, чье правление — приведет к разрушению храма и святилища его. И сказано: «Так сказал Творец, вот одна беда последует за другой, и все это одно». Левая — это беда, в которой правят суды и наказания. А конец левой — это вторая беда, злое начало, сатан и ангел смерти. И две эти беды стали одним, ибо соединились друг с другом. 111. Поэтому высшие и нижние сокрушаются о том, что передана власть этому концу левой, ибо поскольку Малхут святости, небесная Малхут, унижена, и Малхут, царствие зла, усилилось, необходимо каждому человеку пребывать в скорби вместе с Малхут святости и быть униженным вместе с ней. А вследствие этого, когда встанет Малхут святости, и в мире воцарится радость, возрадуется и он вместе с ней. Как сказано: «Возрадуйтесь, возрадуйтесь с ней все, скорбящие о ней». 112. Сказано об Египте: «Египет — красавица-телица». И эта телица — Эгла. Под ее управлением находились Израиль 210 лет своего пребывания в Египте. И поскольку в будущем Израилю предстоит властвовать над ней, то им на это косвенно указывается в выражении: «Возьмите себе из земли египетской повозки, оголот». Египетская клипа — это притяжение хухма сверху вниз из левой линии, как в прегрешении с древом познания. Ибо келим и искры, которые привнес изъян Адам и решен своим нарушением завета древа познания, упали в пределы Египта. Сказано: «Возьмите себе из земли египетской повозки, оголот, и чтобы приняли колесницы от земли Египта для привлечения мохин». И как возможно такое, чтобы пользовались колено и Яков колесницами земли Египта, являющимися колесницами мерковод нечистоты, но суровые суды, давлеющие в час свечения левой линии, от них разрушение святого храма и изгнание Израиля, и изгнание Шхины. Как сказано, призвал в тот день Господь Бог воинств плакать и сетовать и вырывать волосы. И это имеет место в каждом зевуге, а также в общих зевугах изгнание и избавление. И во время власти левой отдана сила нечистой стороне, ситрахра, властвовать над Израилем и разрушать храм и святилище его. И в этом уготован полный зевук в час избавления, в совершенстве трех этих исправлений. Ибо частные зевуги и общие зевуги по всем порядкам совпадают друг с другом, и каждому человеку необходимо находиться в скорби вместе с Малхут святости и быть приниженным вместе с ней. Ибо не может человек получить совершенный свет зевуга Зон, если он не включен в нукву, в час, когда пробуждаются над ней суровые суды левой линии. И тогда он скорбит с ней и унижен вместе с ней. Ибо посредством этого и он получает те же исправления, которые делают его способным включиться в свечение этого зевуга. И основное из них — это третье исправление, дабы оставить гар левой линии, чтобы не притягивать свет хохма сверху вниз, но только снизу вверх, что является лишь свойством вак. А вследствие этого, когда встанет Малхут святости, и в мире воцарится радость, возрадуется и он вместе с ней, чтобы он мог, включившись, получить от совершенства этого зевуга. Как сказано, возрадуйтесь с ней, все скорбившие о ней. И поэтому не говорит Писание о безупречности левой линии, и он скорбит о ней, и он скорбит, чтобы она говорила о полном зевуге. Но если он не будет о ней скорбить, потому что она не включена в него во время пробуждения тяжелых диним, то он не сможет и восстать с ним, чтобы получить свечение высшего зевуга, потому что не обещано, чтобы притянуть гар левой линии, и этим вернется и усилится власть ситра-ахры над святостью. И таким образом, радуйтесь с ней, все скорбившие о ней, потому что скорбившие о ней наверняка притягивают ту меру вак, которая необходима. И на этом раскрывается понятие о том, что повелел ты: возьмите себе в земле египетской повозки. Это означает, что была в Египте. Египет — это телица, красавица, потому что Египет — это хуптум, называемый шор, пара, эгель, вол, бык и телица. И не взято в святость ничего, кроме как вак, и это снизу вверх. Ор — свет Малхут, называемый игла, телица. И как сказано, возрадуйтесь с ней, все скорбившие о ней. И потому не говорит Писание, о безупречности быка или коровы, а только красавица-телица, поскольку из них выявляется лишь только свойство телица. И эта телица, под властью ее находились Израиль 210 лет своего пребывания в Египте. То есть только для того, чтобы выявить эту телицу, означающую вак левой линии, находились Израиль под властью египетской клипы много времени и много лет. Ибо более этой меры, называемой телица, игла, запрещено брать из Египта. И поскольку Израилю в будущем предстоит обрести власть над ней, то есть в час свечения этого зевуга обретут Израиль в будущем власть над этой телицей, то есть получат вак де хохма, то на это им косвенно указывается в выражении «возьмите себе из земли египетской повозки, агалот», поскольку эту меру позволено взять им из Египта.
Мы с вами ведь изучали, что вся проблема в том, как правильно сбалансировать правую и левую линию, поскольку они противоречат друг другу. Левая линия — всецело хохма, которая хочет взять все кли и наполнить его хохмой, светом хохмы. Правая линия — всецело хасадим, которая хочет властвовать в хасадим, и не могут создать компромисса между собой. Также не способны понять, что называется компромиссом, поскольку с одной стороны Творец весь находится в хасадим. То есть, если есть полная власть хасадим, это как Творец. Но Творец хочет, чтобы творение получило все наслаждение, то есть весь свет хухма, который он уготовил. Как может быть в одном месте, в едином кли, два наполнения, каждое из которых является всем кли? И здесь мы приходим к решению, которым является средняя линия. Третья линия, когда мы получаем свет хухма облаченный, свет хасадим. А когда он облачен, он присоединяет к себе кли другого, и тогда получается, что может в нем быть получены оба света полностью, когда свет хухма может быть тоже облачен во всем свете хасадим, и будет место для них обоих, поскольку получается, что кли расширилась с помощью третьей линии. Хотя мы видим в третьей линии, что у нас есть якобы только вак от левой линии, и получает только часть света хохма, облаченного свет хасадим. Но необходимо понять, что кли средней линии является кли гораздо более широким, чем две линии, правая и левая, поскольку это кли находится выше знания. Он соединяет правую и левую вместе. И поэтому здесь только возникает проблема, каким образом подойти, как понять, что это возможно. И мы тоже находимся в состоянии, когда мы не понимаем, как может быть, что можно прийти к решению, когда все получающие келим наши могут участвовать в действии по отдаче, поскольку с самого начала кажется, что они противоположны. И поэтому производят сокращение, прежде всего, на левую линию, а затем берут из нее только то, что может светить снизу вверх вак, и тогда присоединяют это к левой линии, левую к правой, и так постепенно строят это в Ебуре Никамохин. И в этом все понятие вообще всех наших исправлений в каждом месте, на каждом листе, на каждой странице, в каждую секунду каббалисты говорят только об этом во всевозможных видах в соответствии с состоянием творения, но берут тот же самый принцип. И поэтому здесь то же самое с этой телицей, которую берут из Египта. И как говорит Бааль Асулам, что Египетское изгнание должно продолжаться 400 лет, как обещал Творец Аврааму, что не беспокойся, хотя ты являешься свойством хесед, но твои сыновья получат дополнительный авиют, и они придут к цели творения. Им не достает только авиюта для этого, и они будут в изгнании. То есть они будут приняты в этом авиюте, они отключатся от твоего свойства хесед. Это называется, что будут в изгнании и примут на себя авиют 400 лет, то есть 4 этапов авиюта, 1, 2, 3, 4, алиф, бет, гимель, далет. И тогда, когда выйдут с этим приобретением огромным из изгнания, будет у них очень большой большая возможность отдачи. Но невозможно, чтобы это раскрылось за один раз. Но у нас есть постепенное изгнание Египта, изгнание Вавилонское, Медианское и Эдомское. Пока мы не приходим в последнем изгнании к четвертой стадии Авиюта, до ее окончания, это называется полным изгнанием. Поэтому и тем самым мы поднимаем Келим, уже последний, самым большим авиютом к исправлению. И в Египте это было всего лишь исправлением первых ваг, и это в соответствии с расчетом получается 210 роду лет из 400. 210 из 400, что символизирует нам 210 лет до середины бины. Отдающие кели, по сути дела, первое изгнание. А затем есть у нас авиют уже на уровне Ахаб, но тоже пока что маленьких уровнях. До нашего изгнания. То есть, как скажем, изгнание египетское — это для построения миров Ацилут, Брия, Ецира, Сия, но исправление находится пока что в мире Ацилут, а потом еще три изгнания в точности в мире Брия, Ецира, и мы сейчас уже должны исправить и подписаться под всеми исправлениями в мире Асия. Да.
Есть вопрос о средней линии. Средняя линия есть некий вид компромисса между правой и левой. Вопрос от виртуальной группы.
Да, это слышно как будто компромисс, но здесь нет отказа, поскольку пока что это в пути кажется отказом и компромиссом, с одной стороны. Затем мы видим, что это не компромисс, это своего рода особое смешение, когда оба они находятся, обе линии находятся в полном использовании. Поскольку правая не должна высвобождать свои келим для левой, а левая не должна высвобождать свои келим для правой, поскольку келим различные. Получение света в кли, что называется внутренним светом, когда свет хума облачен, свет хасадим и входит в кли, это не заставляет ее взять получающий келим для того, чтобы обслуживать отдающий келим. Это совершенно другое, поскольку все наши добавки, о которых мы говорим, свет хасадим, это все в намерениях надкли. Это облачение приходит, не занимая у нас келим наших желаний. Это в совершенно другом месте. Когда наслаждение ощущается в творении, а цель наслаждения ощущается в Творце, как гость и хозяин. Он должен приобрести келим от Творца, почувствовать в келим Творца, внутри Творца, как он наслаждает его. И поэтому нет здесь никакого компромисса между келим. Также и между святами нет компромисса, поскольку творение, которое должно прийти к самореализации, когда оно выстраивает среднюю линию, оно выстраивает свою независимость, свою самостоятельность, свою душу, которой не было раньше. Творец, он только создал точку, существующую из ничего, и Все из этой точки развилось, но мы выстраиваем в этих точках души. То есть мы тем самым выстраиваем новый келим. И поэтому, когда мы облачаем свет хохма в свет хасадим, с помощью работы в средней линии мы приходим в 620 раз большему по силе своей получению света. И поэтому нам кажется, что мы выиграем в 620 раз больше. Мы выиграем совершенство, независимость, глубину знания и постижения и слияния. То есть есть огромная добавка келим без компромиссов и уменьшений. Ну, продолжим немного.
113 пункт. Йосеф косвенно намекнул Якову на телицу с пробитым затылком, ибо как раз во время выполнения понятия «телица с проломленным затылком» он разлучился с ним, с Йосефом. Телица с проломленным затылком берется, когда находит убитого, и неизвестно, кто его убил. Чтобы не властвовали над землей злые духи, если желают избавиться от них, отдают эту телицу для исправления, дабы они не узнали его и не властвовали над землей. 114. Все люди лишаются жизни ангелом смерти, кроме того случая, когда опередили его люди, убив кого-то, прежде чем пришло время ангела смерти властвовать над ним и получить право взять его душу. Ибо он не властвует над человеком, пока не получает разрешение свыше. 115. И потому есть у него возможность, у этого ангела смерти, властвовать над ним в силу этого суда, как сказано, неизвестно, кто убил его. И есть у него также осуждение, когда неизвестно, кто убил его, чтобы обвинить это место, Нукву. И поэтому и возьмут старейшины этого города одну телицу из стада для того, чтобы отвести суд от этого места, чтобы быть ему исправленным, дабы не властвовал над ним обвинитель, и будет оно спасено от него. Два вида суда содержатся в сказанном, и неизвестно, кто убил его. Первое. Сила сокращения поднялась в Малхут, и ушли из Нуквы света Гар, являющиеся светом жизни. Второе. Даже если исправят ее, и этот Гар вернется к Нукве, есть еще сила у Ситра Ахра выдвигать против нее обвинения, перекрывая ее света с помощью своего удержания в этих Гар. И поэтому есть у него, у ангела смерти, возможность властвовать в силу этого суда над Нуквой, вследствие того, что ушли от нее света Дегар. И это относится к первому виду суда. И есть у него также суд, когда неизвестно, кто убил его, для обвинения этого места, Нуквы, относящееся ко второму виду суда. И если исправят ее, и Гар вернется к ней, то смогут преградить ее света. Поэтому она нуждается в двух исправлениях. Первый. Отвести суд этого сокращения от нее и исправить ее так, чтобы Гар вернулись к ней. И это является исправлением для первого вида суда. Оно производится тем, что приводит телицу, игла. Второе. Исправить ее так, чтобы не властвовал на ней обвинитель, сократив ее на гар-дегар, и тем самым устраняется удержание ситра-ахра, нечистой стороны, преграждающей ее света. И это исправление второго вида суда, производимое посредством проламывания затылка телицы. 116 пункт. Йосеф, когда он был разлучен с отцом, то был брошен без сопровождения и без еды. И произошло то, что произошло. И когда сказал Яков, безжалостно растерзан Йосеф, сказал: «Вот сойду я к сыну моему от горя в могилу, ибо я был причиной того, что он умер, послав его без сопровождения. И не могу я сказать, что не по нашей вине была пролита эта кровь, как в случае с проламыванием затылка телицы, то есть, что не оставили мы его без сопровождения. И еще, знал я, что братья его ненавидят его, но все же послал я его к ним». И Йосеф косвенно намекнул ему на все это тем, что послал ему повозки, оголот. 117 пункт. И эти оголот, повозки, по слову фараона, он послал им.
О чем это говорит? Что Йосеф тем самым показал Якову и всем, что он знает, что он является праведником и содом, что он умеет соединить правую и левую линию, и только оголот, эти повозки, когда может получать ради отдачи, что это свойство может быть тем свойством, которое властвует над всеми остальными свойствами, и все остальные свойства приходят только для того, чтобы соединиться, правильно включиться в свойство Йосеф. Да.
117 пункт. И эти повозки, по слову фараона, он послал им, как сказано, и дал им Йосеф повозки по слову фараона. И почему говорится, что Йосеф косвенно намекнул ему тем, что послал оголот в повозки?
Йосеф намекает Якову. Он хочет сказать отцу своему, что я знаю, как выстроить эти две линии. Я иду вслед за тобой. Ты начало средней линии, а я заканчивающий среднюю линию. Яков — это Тиферет, а Йосеф стоит внизу, в точности под ним, Йесод.
Угу. Ибо сказано, тебе же повелеваю. Не нужно было говорить, тебе же повелеваю, ибо уже сказал фараон Йосефу, скажи своим братьям. Но «тебе же повелеваю» сказано именно так. И поэтому сказано «повелеваю» цивита с буквой «хей» в конце слова, чтобы указать, что это в точности так. И это учит нас тому, что Йосеф требовал от него, чтобы дал ему эти повозки. И поэтому «и дал им Йосеф повозки по слову фараона, ибо Йосеф давал их». Но он просил у фараона. И это потому, что хотел намекнуть своему отцу на телицу с проломленным затылком. И поэтому Яков не поверил в это, пока не увидел повозки, две повозки. И понял тогда посланный ему намек, как сказано, и увидел я повозки.
Да, поскольку Яков — это катнут, а Йосеф — это уже гадлут средней линии. И в келим катнута невозможно поверить, что как возможно прийти к гадлуту в средней линии, откуда взять келим? Может ли он на самом деле извлечь их из желания получать и присоединить к правой линии? Это то, что сделал Йосеф. И да, мы видим, что с помощью этой большой работы, которую производит человек тем, что отказывается от жены Потифара, тем, что отказывается от себя на хозяйстве в тюрьме, когда он сидит, и кроме того, до этого продажи Йосефа и всевозможные последовательность этих вещей, тем, что находится в трудной работе, в очень неприятной работе со своим эгоизмом и раскрывает его, уже может поднять его затем и начать исправление связи между свойствами Зеерампина Хагат, это Яков там, и свойствами Нии, Малхут самой. И тогда он посылает Якова и приглашает его прийти, то есть уже подготовил почву связаться с Малхут, с фараоном. И фараон принимает Якова, и Яков буквально включается в Египет. И уже кончина его происходит в Египте, то есть он весь Иосиф берет все свойства средней линии и реализует ее именно в Египте. И понятие повозок, оголот, это очень важное понятие, это начало исправления, подготовка ко всем следующим исправлениям. Дальше.
118. Вначале сказано: «И ожил дух Якова», а затем «И сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Юсеф». Почему вначале используется имя Яков, а в завершении имя Израиль? Но вначале называют его Тора Яковом из-за соучастия Шхины в отчуждении, совершенного коленами, когда был продан Юсеф, чтобы не раскрывать случившегося. И поэтому удалилась Шхина от Якова на все это время. А теперь, когда вернулась к нему Шхина, сказано: «И ожил дух Якова, отца их». То есть эта Шхина называется дух Якова. А после того, как Шхина ожила в нем, тогда эта высшая ступень перешла с уровня Якова на уровень Израиль, с Мохин-девак, который называется Яков, к Мохин-дегар, называемый Израиль. Отсюда понятно, что ступень, находящаяся наверху, не может пробудиться наверху прежде, чем пробуждается снизу. Здесь ибо сказано: «И ожил дух Якова в начале», пробуждение снизу. А затем сказано: «И сказал Израиль», пробуждение свыше. 119. «И сказал Творец Израилю в видениях ночных». В видениях «марот» написано без буквы «вав», как в единственном числе, что указывает на ступень нуквы, называемую зеркало, мара, и называемую ночь. «И принес жертвы Богу своего отца Ицхака». Это сказано в начале, чтобы вызвать в левой линии, называемой Ицхак, любовь к нукве, то есть любовь близких, исходящую из левой линии. И тогда «и сказал Творец Израилю в видениях ночных», то есть раскрылся ему на этой ступени нуквы, которая называется «ночные видения». 120. «И сказал он: Я всесильный, Бог отца твоего. В чем смысл того, что упомянул его святое имя? Поскольку сторона святости, приходящая свыше, имеется здесь. Ибо сторона нечистоты не упоминает имени Творца, а любая сторона святости упоминается его именем. И сказано: Я спущусь с тобой в Египет. То есть Шхина спустилась вместе с ним в изгнание. И в любом месте, где Израиль удаляются в изгнание, удаляются вместе с ним в изгнание Шхина.
Иначе это не изгнание. На самом деле невозможно, чтобы было изгнание, поскольку изгнанием называется, когда ты чувствуешь скрытие, то есть, когда есть в этом месте Творец, и ты чувствуешь его обратную сторону, что светит тебе, что он находится в скрытии от тебя. Это называется изгнанием. Если нет ощущения, что это скрыто, это не изгнание, это просто не находится. Ты находишься ниже этой линии духовности. То есть изгнание — это тоже ощущение духовное. Это уже выше нашей линии. Люди, которые находятся просто в нашем мире, не называются, что они находятся в изгнании. Я знаю, что в этом месте должно быть что-то. Есть у меня ощущение это. Я как-то знаю, что скрыто. И тогда называется, что скрыто от меня, что это изгнание. То есть это связь только через обратную сторону. Ахурая светит черным светом, а не белым. И поэтому сыновья Израиля в Египте — это духовная ступень. Есть в них свет, определенное свечение — это не отрыв. Тогда как мы, как животные, поэтому написано, мы, как животные, выглядим, поскольку у нас нет никакого ощущения изгнания. Сейчас, когда мы начинаем пробуждаться из животного состояния с помощью чтения Зор и другого, мы начинаем ощущать, может быть, немного, что мы находимся в изгнании. Подняться на уровень изгнания — это непросто. Это буквально почувствовать скрытие, ощущение желания, нехватки, как-то определить из тьмы, кто скрыт от тебя. С помощью чего ты можешь удерживаться в нем? Какое же это египетское изгнание? Представьте себе, если бы не были в связи с фараоном, если бы они не кричали и возопили сыновья Израиля от работы и воскричали Творцу, какое бы это было изгнание, когда человек должен кричать Творцу, что за изгнание, когда Творец приходит к человеку и обращается к его свойствам Моше и говорит: «Идем к фараону», это все изгнание. То есть изгнание — это духовное. Это духовная ступень. Обратная часть Ахураим, той ступени, которая называется раскрытие. И ощущение Ахураим, работа в Ахураим, которая является частью работы Творца.
121 пункт. Сколько было повозок? Было 6 повозок. Как сказано, 6 крытых повозок. Но говорится также, что было 60, и все это одно целое. Ибо 6 указывает на 6 сферот Хагат Нги. А 60 указывает на то, что каждая из них состоит из 10. Вначале сказано о повозках, которые прислал Йосеф, а в конце, которые послал фараон. Все повозки, которые прислал Йосеф, соответствовали правильному счету, а те, которые послал фараон, были сверх этого, не входили в этот расчет.
У тебя написано эти повозки?
Те, которые послал фараон.
А, хорошо.
Повозки агалот — это форма мохин свечения хохма. Счет означает малхут, которая называется счет. Все повозки, которые прислал Йосеф, соответствовали правильному счету, то есть соответствовали величине света малхут, вак-дегар. Ведь только эту меру можно взять из Египта. И не более того, что и называется повозка. Но те, которые послал фараон, не входили в счет, но были более чем мера повозки, то есть чем понятие «бык, корова, телица». То есть это было приношением со стороны фараона, запрещенное для Йосефа. 122.
Но мы понимаем, да, что есть горы зад, получающий килим, которыми нельзя пользоваться, а только в вак или в свечении хма снизу вверх, только в отторжении, и поэтому все это понятие и означает Йосеф и фараон.
122. И те, и другие пришли к Якову, как свойство повозка, присланная Йосефом, так и свойство сверх этой повозки, те, которые прислал фараон. И поэтому сказано, которые прислал Йосеф, и сказано, которые прислал фараон. О времени, когда выйдут Израиль из изгнания, сказано, и приведут всех братьев ваших от всех народов дар Творцу. Ибо тогда принесут все народы дар Творцу, как принес фараон.
Вопросы? Да.
Есть вопрос из Новосибирска. Каким виде исправляющий свет начинает воздействовать на человека?
При том условии, когда человек желает, все зависит только от желания. Ничего кроме этого. Свет находится в полном покое, только нам нужно вооружиться желанием. Желанием в соответствии с тем действием, в соответствии с порядком, который свет должен произвести над нами. Действие выяснения, осознания зла, исправления, наполнения. Очень много действий, одно вслед за другим, на всевозможных уровнях и видах. Мы должны выяснить, какие действия света, которые должен он сделать над нами, и подготовить себя к этому в то время, когда наше желание совпадает с его желанием, тогда это происходит. Мы открываем свет, позволяем ему выполнить в нас действие. И это все. А если нет... Если мы не можем прийти к третьему желанию, мы пока что еще не удостаиваемся действия света, еще не произошло ничего. Но свет, который должен проявиться в нас, но проявляется в нас своих ахураем, то есть вызывает в нас страдания, которые в конечном счете пробуждают нас к созданию желания, к созданию кли. Чтобы мы были достойны то, что называется исправление. Так это работает. Кроме Хисарона мы не нуждаемся ни в чем. Да.
Вопрос Поля из Тазмании. Вы можете показать пример средней линии, когда просят свойства отдачи и как выражается это на частном и общем уровне?
Рабаш дал очень хороший пример. Он берет пирог, обмакивает коньяк и ест. Называется, что он ест пирог, но пока что в это впитывается весь коньяк в пирог. И получается таким образом, что напрямую запрещено ему получать этот острый напиток. А в таком виде никто не говорит, что нет, якобы позволено. Почему позволено? Поскольку о чем он думает? Он думает о том, что я пользуюсь пирогом, но с помощью пирога я произвожу действие отдачи Творца с помощью коньяка. То есть, есть здесь две вещи. Мне позволено хасадим. Для того, чтобы давать ему, мне необходима хохма. И тогда есть здесь два вида келим, которые работают вместе. Хохма и хасадим, которые работают вместе. Да.
Вопрос ученика из Бостона. Приходит удар, левая линия. Как найти силы в правой линии, чтобы преодолеть препятствия в группе?
Я не понимаю, что такое удар левой линии.
По-видимому, эго управляет им.
Это еще не удар линии. В линиях это когда человек может определить их, работать с ними. Линия — это когда он находится в сокращении, поверх своих желаний может управлять ими, и над ними может направлять себя. И это не герой, который во множественной доблести делает, а уже следствие воздействия света. Когда к человеку приходит возможность начать, такое ощущение, когда он находится в отягощении сердца, необходимо очень быстро принизить свою голову и включиться в группу, быть как маленький между большими. Это самое хорошее действие, самое правильное. Вслед за тем, когда он включается в группу и находится среди них, он может уже начать мобилизовать силу вследствие этого, понятие, ощущение соединения и не бояться, что эгоизм, который подскочит, съест его. И он находится в обществе, в новой сути. Это именно так. По отношению к желанию получать, которое проходит нас. У нас нет никакой возможности воевать, и это не умно воевать с Ним, а только принизить себя не по отношению к желанию получать, а по отношению к группе. И это та ошибка, которую мы обычно делаем. Если мы не пригибаем нашу голову по отношению к группе, конечно же, пригибаем голову по отношению к эгоизму, который возрос. Здесь перед нами выбор, по отношению к кому, по сути дела, я опускаю себя, принижаю себя, поскольку приходит удар, находит волна, цунами. И тогда, если ты удерживаешь себя в группе, как сказал Раби Акива, как он спасся от того, чтобы не утонуть. Он схватился за доску и при каждой находящей волне пригибал голову, но держался за доску. И так он был спасен. И так же мы должны сделать в то время, то есть, когда есть опасность. И это всегда происходит каждую секунду, по сути дела, когда желание получать усиливается, возрастает, тотчас включиться в группу, как маленький. И тогда, в получении силы от них, начать уже оттуда работать желанием получать, и тогда видеть, насколько, когда ты вошел в группу, когда ты находишься сейчас там, как в какой-то оболочке, как в ковчеге, как в новом ковчеге, как в утробе матери Бины, как можешь ты оттуда выйти и видеть, что то же желание получать, которое набежало на тебя как волна, он соответствует именно той силе, которую ты получил от группы, и тогда ты выстраиваешь среднюю линию. Но первое действие — это включение, принижение головы. Да.
Вопрос Ави из виртуальной группы. А почему через действие правильного выяснения оно все время исчезает, будто бы есть заново, каждый раз необходимость выяснять все?
Конечно, каждый раз, и это каждый раз будет как новое, поскольку ты каждый раз выясняешь новые свойства, и все твое предыдущее учение ничего не стоит в новом состоянии. Поэтому нам нужно идти в вере выше знания, и как снова родившимся быть. Нету здесь привычки, и нет здесь никого умного, такого как опытный в каждом новом состоянии. И не верь самому себе до дня смерти своей, пока ты не выясняешь все келим, ты не можешь быть уверенным в том, и уверен, что ты не уверен, что в следующий момент ты не будешь знать, как вести себя. Но есть четкие правила, несколько правил в конечном счете, включение в группу, до получения силы поручительства, а затем в соответствии с этим уже подходить к выстроению себя из левой линии. Да.
Вопрос Александра из Москвы. Все внутренние чувства, все ведет к эго. Как можно почувствовать текст книги Зоар?
Почувствовать Зоар возможно в соответствии с средней линией, которую выстраивает человек, когда в той мере, в которой она будет у него, он почувствует Зоар, поскольку весь Зоар — это средняя линия. И поэтому книга Зоар была скрыта, поскольку невозможно было раскрыть этой работой средней линии, поскольку мы еще не пришли к состоянию, когда раскрывается левая линия по-настоящему. И также включение в группу не было достаточным, не было в достаточной мере, поскольку не раскрылась также эгоизм человека. То есть, пока не проходит изгнание, есть у тебя группа в своем большом эгоизме, ужасном, когда они не способны соединиться с одной стороны, и раскрывается эгоизм каждого в таком виде, когда он не способен также воевать с ним, тогда человек находится на самом деле между двумя этими огнями, когда он не знает, что делать, и тогда он на самом деле готов начать эту работу. Поэтому весь Зоар — это средняя линия, и понять его возможно только в этом, только в средней линии. Хорошо? Ну, есть у нас еще несколько минут. Статья «Запряг Йосеф свою колесницу». 123. «Запряг Йосеф свою колесницу, как сказано, и образ над головами этих животных, небосвод наподобие ужасающего льда». Но есть одно животное над другими животными. Животное в свойстве правой линии, то есть лик льва, хесед, и находится выше и является более важным, чем животное, находящееся в левой линии, то есть лик быка. Ибо четыре животных находятся в колеснице. Лев, бык, орел соответствуют трем линиям, правой, левой и средней. А четвертое животное — это лик человека, включающий эти три. А есть святое животное, стоящее над головами этих животных. И это животное из левой линии, лик быка, гвура. И после включения ее в правую, протягиваются от нее мохин дерош ко всем животным, поскольку из левой линии исходит свечение хохма. 124. И есть высшее животное, выше всех остальных животных, животное, принадлежащее к свойству средней линии, лик орла, тиферет. И поскольку оно является определяющим по отношению к двум животным, находящимся в правой и левой, соединяя их друг с другом вместе, поэтому оно считается выше их и важнее их. И это животное властвует над всеми. Ибо, когда это животное дает свою силу, светя всем, то есть силу экрана Дехирик и свечения Хасадим, и это два понятия, действующие в средней линии, тогда все отправляются в свои переходы, взаимовключаясь друг в друга и передавая друг другу свои силы и преобладая одна над другой. И дается власть каждой из них над другим, ибо в трех, находящихся в правой линии, властвует лик льва, а в трех, находящихся в левой, властвует лик быка, а в трех, находящихся в средней, властвует лик орла.
Ну и на этом мы закончим и продолжим на следующем уроке.
Перейдем к следующей части урока по книге «Труды Бааль Сулама».